Сегодня перед нами чрезвычайно интересная тема. Очень интересный и очень важный вопрос. Кстати, за эти три недели одно из благословений отпуска, и особенно когда ты лежишь в больнице, когда ты привязан разными капельницами, одно из благословений того, что у тебя есть время, чтобы читать. И читать много. Я за эти три недели прочитал 5 книг разной толщины, ну, такие хорошие книги. Вот. И одна из книг, которую я прочитал, она связана с историей русского христианства. Это биография Ивана Адамовича Пунг, называется «Помни весь путь твой». И там, как и во многих биографиях, подобных описания, подробное описание служения церкви этого человека конкретно и других братьев и сестер во время войны, в послевоенное время, время гонений, время чрезвычайных трудностей. Когда читаешь подобные истории, их очень важно читать. Очень важно читать, чтобы иметь представление, что наша жизнь намного сложнее, намного многограннее, чем то, что мы видим только сегодня. Мы видим жесточайшие гонения, мы видим тяжелейший труд, ужаснейшие условия, в которых находились эти люди. Это голод, это вопиющая несправедливость со стороны властей, это тюрьмы, допросы, издевательства. И все это было ежедневной реальностью для миллионов верующих людей, которые жили в то время. И вот в этих условиях доверие Богу, практическое знание Иисуса Христа становились для этих людей источником радости, источником мира в сердце, источником вдохновения, силой, которая делала их способными жить, и не только жить, а проповедовать Евангелие в тех условиях, в которых они находились. В наши дни многое изменилось. Гонений нет. Голод сменился изобилием такого уровня, что я вчера прочитал статью о том, что сегодня больше людей умирают от переедания, чем от недоедания в западных странах. Впервые в истории, когда люди умирают от избытка еды, постоянно возрастающий уровень технологических достижений делает нашу жизнь настолько удобной, настолько комфортной, что периодически слышишь от людей вопрос, а может ли быть в раю лучше? Но несмотря на это, даже в этих условиях встречаются обстоятельства, когда все, кажется, рушится вокруг. Мы входим в какую-то полосу скорби, когда внезапно кто-то заболел. И когда болезнь такая, что все, что можно было сделать, сделали, а человек, смерть забирает человека, человек умирает на глазах. Когда мы соприкасаемся со страданиями людей, которые невозможно излечить, когда мы видим стихийные бедствия, когда мы переживаем непонимание, чью-то несправедливость, вот в такие периоды мы вспоминаем о реальности зла. Мы вспоминаем о том, что оно существует, оно никуда не делось, оно совсем рядом, и оно часто наводит на нас ужас, оскалившись вот этим своим звериным оскалом и подойдя рядом, совсем рядом с нами. Здесь возникает вопрос, почему Бог допускает зло? Почему любящий и всемогущий Бог, который любит своих детей, не сделает что-либо, чтобы нейтрализовать зло? Чтобы избавить нас, чтобы покончить со злом раз и навсегда. И подобные вопросы, они, конечно же, беспокоят не только нас. Это философский вопрос, один из сложных философских и богословских вопросов. У него даже есть специальное название, термин «теодицея», может быть, слышали. Конечно, в полноте ответы на эти вопросы мы можем постичь только в вечности, но некоторые библейские истории – они проливают свет, как бы немножечко освещая эту тему, для того, чтобы помочь нам увидеть ее, для того, чтобы ободрить нас, для того, чтобы сделать нас способными жить в той обстановке, в которой мы с вами находимся сегодня. В горбольнице или, может быть, у постели умирающего близкого человека. Это история отношений Иисуса Христа со своим предателем, с Иудой, который был один из его учеников. Зло отвратительно во всех формах. Коварство фарисеев и книжников, которые ходили и постоянно искали, как бы предать его, или же жестокость римских воинов, или малодушие Пилата, который вот так бахвалится, что он все может, а не смог освободить Иисуса, хотя он хотел это сделать. Все это тоже зло. Все это тоже разные формы зла, но наиболее мерзкой формой зла, наиболее яркой, наиболее опасной или едкой формой зла является предательство. Предательство – это скрытое, коварное зло по отношению к другу, к человеку, который тебе доверяет. Иуда был таким человеком. Иуда был один из 12, он был своим, он был частью наиболее близкого круга людей, приближенных к Иисусу Христу. Он ходил за Христом на протяжении 3,5 лет, известно. Он не оставил Иисуса тогда, когда большинство учеников, соблазнившись о его словах, о плоти и крови, оставили Христа. Он остался вместе с 12. Но держали его, держала его рядом с Иисусом не вера, а что-то иное. Что-то очень сильно отличающееся. Он был движим какими-то другими интересами, одним из которых, мы точно знаем, была нажива. Жажда материальной наживы. Что там было еще, Писание не раскрывает. Но, скорее всего, один грех не бывает один. Там всегда масса самых разных других. В сердце этого человека, который находился в ближайшем кругу учеников Иисуса Христа, в сердце этого человека гнездилась и развивалась совершенно иная жизнь. Там был совершенно иной мир. Остальные 12 или 11, они ошибались, они падали, они где-то выступали там, где нужно было молчать, они унывали. Помните, Петр говорит: «Пойдем ловить рыбу назад». У них жизнь ups and downs, она вся вот так вверх-вниз идет. Но это был путь утверждения веры, путь сомнений, путь ошибок, путь неудавшихся шагов, но это все равно был путь, который был движим верою. Иуда жил совершенно иным. В его сердце было совершенно иное развитие, и оно привело к тому, что в конце концов Иуда пошел в Синедрион и договорился с первосвященниками о том, что он предаст учителя на смерть. Цена сделки, как вы помните, была 30 серебряных монет. Все это время Иуда ведет себя, как ни в чем не бывало. Он настолько скрывается, что никто из учеников не подозревает о том, что он предатель. В этом и есть ужас предательства. Евангелист Иоанн представляет нам эту историю не только для того, чтобы мы могли узнать, что был такой человек Иуда, и не только для того, чтобы нам было понятно, как же иудеям удалось арестовать Иисуса. Он говорит об этой истории в таком свете, чтобы понять, помочь нам понять, каким образом Бог живет рядом со злом, причем не просто со злом, а с самой яркой формой выражения зла, самой мерзкой формой зла. И когда мы смотрим на отношение Иисуса Христа ко всему происходящему, это отношение может нас очень многому научить. Как вы помните, речь идет о еврейской Пасхе. Ученики собираются вместе со Христом в верхней комнате, в горнице, собираются для того, чтобы там совершить Пасху. И здесь происходит несколько очень важных событий. Здесь Иисус умывает ноги своим ученикам. Здесь устанавливается Новый Завет, здесь Иисус ведет беседу, которая известная, становится беседа, которая называется Upper Room Discourse, или же беседа в горнице. И здесь же между Иисусом Христом и Иудой происходит разговор, и здесь Иисус говорит несколько очень важных комментариев относительно Его, которые помогают нам понимать динамику этих взаимоотношений. Вы помните, что Петр возразил, когда Иисус хотел помыть ему ноги? Петр возразил и говорит: «Нет, ты никогда мне ноги не умоешь». Тогда Христос говорит ему: «Если не умою, тогда ты не имеешь части со мной». И после этого Петр говорит: «Нет, тогда всего меня омой». И здесь Иисус опять возражает и говорит, смотрите, 10 стих, Иисус говорит ему: «А мы-то Нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты. Вот здесь он делает первое замечание. Вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все чисты. Чуть позже Иисус опять возвращается к этой теме. Он уже говорит более прямо о своем предателе. 18 стих. «Не о всех вас говорю. Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, ядущий со мною хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». Иисус цитирует здесь Псалом 40, для того, чтобы показать, что пророческое слово о том, что Мессия будет предан одним из близких к Нему людей, что это пророческое слово исполняется конкретно в Нем. Почему Иисус это делает? Он это делает для того, чтобы помочь ученикам иметь еще одно свидетельство о том, что Он в действительности Мессия. Вся жизнь, все служение, все 3,5 года служения Иисуса Христа рядом со своими учениками, они были направлены к этой цели. Он специально искал каждую возможность для того, чтобы помочь этим людям удостовериться в том, что Он в действительности Мессия. Вот почему Он добавляет вот эти слова. Посмотрите, я это говорю вам сейчас, чтобы потом, когда это произойдет, вы увидели, что это действительно так. То есть Он говорит заранее. Он говорит, посмотрите, в 40-м псалме об этом сказано. Я это знаю и говорю вам, хотя они не подозревают ни о чем. Я вам говорю, чтобы потом, когда это сбудется, вы могли понять, что это в действительности Мессия. И он добавляет еще в 20 стихе причину. Он говорит, почему я это делаю? Это связано с вашей миссией. Потому что когда вы будете убеждены в том, что я Мессия, и когда вы пойдете и будете проповедовать, тогда принимающий вас, ваше слово, он меня будет принимать. А принимая меня, он отца будет принимать. То есть он выстраивает вот эту авторитетную цепочку, которая ведет от авторитета слова к авторитету апостола, к авторитету Иисуса и ведет к самому Богу. То есть он показывает путь, каким образом люди через служение учеников будут приходить к Богу. После краткого замечания Иисус снова возвращается к теме предательства. И в этот раз сказано, что его дух был взволнован. Посмотрите, 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил, Иисус возлежал у груди Иисуса». Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал, «Господи, кто это?» Нужно понять, что сказанное Христом было настолько невероятным для учеников, что они просто не могли себе допустить этого. Они смотрели друг на друга и проверили, этот нет, этот не может, этот невозможно, этот тоже невозможно. И когда они смотрели друг на друга, и они знают, что то, что Христос сказал, это точно, они стали уже на себя думать. И каждый, не увидев предателя в другом, каждый стал говорить, а может, это я? Помните, другие евангелисты, они рассказывают или приводят эту часть, когда они все стали говорить, не я ли это, Господи? Это говорит о том, что это известие было чрезвычайно невероятным. Иисус отвечает. Иисус отвечал, «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана». Тогда Иисус сказал ему, что ты делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он сказал это ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Приняв кусок хлеба из руки учителя, Иуда ничуть не смутился, а наоборот стал еще более решительным. 30 стих, смотрите, он, приняв кусок, тот час вышел. Была ночь, когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его». Обратите внимание, что ученики даже в этот момент не подозревают, что Иуда предаст Христа. Они думают, когда Иуда уходит, они думают, что он что-то пошел купить для этой группы к празднику. Чего-то не достает здесь на этом вечере, что он пошел, должен что-нибудь купить, или чтобы он дал что-нибудь нищим. Но Иисус знал. Иисус точно знал, куда пошел Иуда. И несмотря на это, Иисус говорит слова, которые могут показаться неуместными в данной ситуации. Посмотрите еще раз. Он принял кусок, то час вышел, и была ночь, когда он вышел. И Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий». Ну, представьте себя в этом на месте Иисуса. Человек пошел за киллерами. Человек пошел за теми, кто вас возьмет и вас распнет. Вас, ну, сегодня не распинают. Вот, ситуация один в один. То есть вот уже пошел. И Иисус вместо того, чтобы паниковать, правда, вначале написано, он волновался. Посмотрите еще раз, если ты включишь 21 стих. «Сказав это, Иисус возмутился духом». То есть это не было, он не был на автомате. Он жил в реальности, он ясно понимал, о чем идет речь. Это серьезнейшая динамика развития отношений, которые имеют место здесь. И несмотря на это, когда Иуда уходит, посмотрите, Иисус говорит: «Ныне прославился Сын Человеческий». Очень интересная история, в ней чрезвычайно много важного и полезного. Мы попробуем в то время, которое у нас есть сейчас, сделать несколько наблюдений. Во-первых, мы посмотрим, что из данной истории можно узнать вообще о сути зла, о его природе, о происхождении. Потом мы посмотрим, как Бог относится, как Иисус относится ко злу, для того, чтобы мы могли научиться этому. И в-третьих, мы сфокусируем внимание на нескольких индикаторах, которые говорят о Божьей победе над злом. Итак, давайте посмотрим первое – природа и происхождение зла. Эта история однозначно, очень ясно показывает, здесь есть один очень четкий индикатор, который говорит, откуда все начинается. Все начинается с дьявола. Зло начинается с дьявола. 13 глава, 2 стих. Посмотрите, первое упоминание – предательство, первый шаг к предательству. И в это время, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать его. В известном нам мире главным источником всякого зла является дьявол. Это очень важно помнить. Слово «дьявол» переводится на русский язык как «лукавый» или «злой», так же, как «добро» является сущностью Бога. Вот так зло является сущностью дьявола. Мы не знаем точно, как возникло зло изначально и почему Бог допустил его возникновение. Достоверно известно, что Бог не является автором зла. Но он по каким-то причинам допустил, что оно появилось. Библия не дает нам подробной информации о причинах и обстоятельствах возникновения зла. Есть пару мест, которые намеком говорят нам об этом. И вот одно из них мы находим в книге пророка Иезекииля, 28 глава, мы читаем 14 стих. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконий». То есть речь идет о херувиме, который занимал особое положение, который был совершен в путях со дня сотворения, но в какой-то момент в нем нашлось беззаконие, нашлось нарушение Божьего порядка, Божьей системы. Следующие стихи немножечко уточняют, проливают несколько больше света. 16 стих. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилась неправда, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим, осеняющий из среды огнистых камней, от красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Две ключевых проблемы здесь указаны, которые возникли в сердце этого херувима. Первое – это гордыня. Первое – это следствие особого статуса, особой красоты, особой мудрости, которой наделил Бог этого херувима. Он стал высоко думать о себе. Посмотрите, от красоты твоей возгордилось твое сердце, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. То есть он увидел свою значимость, независимая от Бога. Тщеславие – это слава, которая не имеет настоящей славы. Он ее увидел в самом себе, вместо того, чтобы понимать, что это продолжение Божьей славы. Это приводит к внутреннему противоречию с Богом неизбежно. Самозначимость всегда ведет к претензии на самоопределение. И поэтому возгордившийся, осеняющий херувим, он стал видеть себя способным самостоятельно определять, что хорошо или плохо, что правильно и неправильно. Это сразу привело его к конфликту с Богом, с его истиной. В результате, посмотрите, верхняя или первая строчка 16 стиха: «От обширности твоей, внутреннее твое исполнилось неправды» или «стало неправильным», вошел в конфликт с Богом. С этого момента дьявол стал источником всякого зла. Это очень важно помнить. Зло не существует вне дьявола. Дьявол – единственный источник всякого зла. Вот почему мы читаем в этой истории, что зло инициируется или инспирировано дьяволом. Когда мы говорим о природе и происхождении зла, мы всегда можем прийти к этой начальной точке. Так мы видим это и здесь. Зло инспирируется дьяволом. Давайте еще раз посмотрим 2 стих 13 главы. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его». Предательство, совершенное Иудой, это один из элементов дьявольского плана борьбы с Сыном Божиим. Этот план разрабатывался где-то в штабе, в центральном штабе нечистой силы. Его осуществление происходит при непосредственном участии самого сатаны. Иуда здесь становится только инструментом. Да, правда, инструментом, открытым к тому, чтобы воспринять дьявольскую инспирацию. То есть дьявол нашел в нем человека, который открыт к дьявольским идеям. Скорее всего, это началось далеко-далеко до этого момента. Скорее всего, был подготовительный процесс, в котором Иуда был все больше и больше открывался для того, чтобы дьявольские идеи имели место в его сердце, в его внутреннем мире. И вот здесь, в данной точке, дьявол, посмотрите, уже вложил, то есть это был процесс, он пытался это сделать, но вот в определенной точке уже есть успех у дьявола. Дьявол уже обработал этого человека настолько, что в данной точке он уже вложил в сердце Иуды. Иуда становится инструментом для того, чтобы быть использованным дьявольской силой. Заметьте, речь идет только об идее. Когда говорят о дьявольщине, когда говорят об одержимости, люди чаще всего боятся прямой одержимости. Друзья мои, прямая одержимость касается только очень маленького процента людей. Дьявол начинает свою работу с того, что он вкладывает идею. И эта идея, которую он вкладывает, это совсем не обязательная идея пойти и кого-то предать, тем более Иисуса Христа предать. Идеи дьявольские начинаются с чего-то намного менее значимого, намного менее определяемого, трудно, it's difficult to detect, трудно заметить эти действия. Постепенно это дьявольское влияние развивалось, и мы видим, что к концу вечера предатель находится уже под полным контролем сатаны, то есть уже одержим. 26 стих Иисус отвечал, или 27, «И после этого куска вошел в него сатана». Дьявол теперь беспрепятственно управляет этим жалким человеком. И евангелист показывает это постепенное поглощение Иуды дьяволом. Дьявол – это не просто пассивный центр зла. Это активная, чрезвычайно могущественная, опытная и умная личность, целенаправленно работающая над распространением зла в самых разных его формах. Писание немного говорит о дьяволе, но то, что написано, достаточно, чтобы понять, какую огромную опасность представляет он для живущих на земле людей. В своих разрушительных целях дьявол пользуется самым широким арсеналом средств. Он использует любую возможность, чтобы причинить людям как можно больше зла. Для этого идут в ход болезни, стихийные бедствия, различные катаклизмы, другие последствия грехопадения людей. Но основной целью дьявола всегда является человеческая душа. Это очень хорошо видно из истории Иова. Помните, когда дьявол добивался у Бога права, а ты допусти, чтобы были стихийные бедствия, а ты допусти, чтобы враги пришли здесь, ограбили все. Ты допусти, чтобы разрушился бизнес у него. В конце концов, ты допусти эту тяжелейшую болезнь. Для чего? Он говорит, посмотрим, будет ли он верен тебе, прославит ли он тебя. Вот цель дьявола. Дьяволу дела нет до погоды и болезней. Допуская все это или требуя все это, у него есть его приз. Его главный приз – это человеческая душа. Он за душой бежит. И поэтому он использует все. Правда, в некоторых ситуациях умный и опытный этот бывший херувим, в некоторых ситуациях он понимает, что намного лучше работают благоприятные условия, чем трудные. И он не гнушается ничем, используя самые разные благополучные условия, возможности для людей, которые есть у них, только лишь для того, чтобы достичь одной его главной цели. Вы помните, что об этом же говорится во многих местах Писания. Книга Откровения, 2 глава, мы читаем. «Не бойся ничего, что надобно тебе будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу. Для чего? Чтобы искусить вас». В этом цель. 1 Паралипоменон, 21 глава, в 1 стихе мы читаем историю Давида. Там совершенно другие обстоятельства. Давид на пике своей славы, своего благополучия. Государство утверждено, медь не считают вообще, золото и серебра как грязи. Всего есть очень много. То есть это совершенно другие обстоятельства. И посмотрите, что написано. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян». Это было время полного спокойствия, и вот здесь сатана подталкивает Давида к мысли, ты такой великий. Посчитай-ка своих подданных, чтобы знать тебя, сколько же у тебя таких людей, сколько ее налоги должны платить, сколько людей потенциально в армию могут стать рядом с тобой, чтобы ты мог хотя бы рассчитывать на это дело. Вы помните, что уступая дьявольским искушениям, Давид попал в тяжелейшие условия, как сам, так и вверх тяжелейшие условия свой народ. То есть, уступая дьявольским искушениям, друзья мои, человек всегда, чаще всего несознательно, становится соучастником или проводником дьявольской программы. Становится проводником зла. 1 Иоанна 3:8 мы читаем, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть вся программа искупления, она направлена как раз на то, чтобы освободить нас от дел дьявола. Вот в чем опасность греха, дорогие мои. Иисус Христос пришел на землю, чтобы освободить нас от власти греха и, значит, от власти дьявола. Эта победа была совершена на Голгофе. Она доступна для каждого, кто принял Иисуса Христа. Вот почему Писание в нескольких местах призывает нас противостоять дьявольскому влиянию. Например, 1 Петра 5:8 мы читаем: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Это можно сделать только посредством практического доверия Христу и Его победе. Итак, первое, что мы видим, дьявол является источником зла, и он производит огромную работу для того, чтобы инициировать зло и подтолкнуть тех людей, которых возможно, подтолкнуть к тому, чтобы они стали проводниками зла. Но это еще не все. Второе, что мы видим в этой истории, зло, которое инициируется дьяволом, оно рождается в сердцах людей. Это и есть главная цель. Мы видим здесь очень интересный эпизод, с которого мы начали уже. Посмотрите еще раз 13 глава, 10 стих. Иисус говорит: а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все, ибо знал предателя своего. То есть проблема была в сердце Иуды. Иисус говорит о всех учениках, о тех, которые разбегутся через несколько часов в Гефсиманском саду, включая Петра, который отречется от Иисуса Христа. Он говорит о них: вы чисты, но не все. Иуда не чист. Почему они чисты, а Иуда не чист? Потому что у них есть вера. Она еще, правда, слабая, она еще будет проходить огонь испытания, и она еще будет проваливать не раз. Но они уже чисты, потому что вера соединяет их с Иисусом, который является источником очищения. Но не все. Как мы уже говорили, что когда большая толпа последователей Иисуса Христа разошлась в смущении, когда Он сказал о хлебе и вине, сказал о плоти и крови, вот, после этого Иуда остался, Иуда не ушел. Но его держали у Христа не вера, а что-то иное. Посмотрите, 6 глава Евангелия от Иоанна, 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал: «Не 12 ли я вас избрал? Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Заметьте, как именно в контрасте с верой Иисус говорит эти слова. «Мы уверовали, но один из вас – дьявол». Тот, кто не уверовал. Это говорил он об Иуде, Симоневе, Искариоте, ибо хотел, сей хотел предать его, будучи один из 12. То есть это, заметьте, еще за год до того, как происходят события, описанные в 13 главе Евангелия Иоанна. Здесь Иисус отмечает, когда у человека нет спасающей веры, его сердце, открытое для дьявольского влияния, становится фабрикой зла. Вот как он говорил об этом в Нагорной проповеди, Евангелие от Марка, точнее Матфея, 7 глава, 21 стих. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Совсем не обязательно, что все неверующие люди, они становятся прелюбодеями, убийцами или предателями. Кого-то от наиболее радикальных форм зла что-то удерживает. Может быть, воспитание, может быть, традиция, может быть, закон, может быть, еще какие-то факторы. Кто-то движется быстрее, кто-то медленнее в развитии зла в сердце. Но во всех случаях дьявол ищет наиболее эффективный вариант воздействия на душу, погружая ее в какую-то форму противления Богу. В послании Иакова указано, что дьявол для этого использует непокоренные Богу человеческие желания. Посмотрите, Иакова 1:14. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть смотрите, что дьявол делает. Дьявол играет на желаниях, которые есть в человеке, на желаниях, которые человек не покорил Богу. Дьявол показывает что-то, чтобы заставить эти желания двигать человеком. И постепенно управляя этими желаниями, зло рождается в сердце. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Вот почему апостол Павел предупреждает даже верующих людей. Потому что дьявол продолжает свою работу по наполнению сердца злом даже среди верующих. Посмотрите Ефесянам 4 глава 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Итак, мы немного посмотрели на природу зла. История предательства Иуды показывает, что оно инспирируется дьяволом, и оно имеет всегда союзника в сердце, то есть рождается в сердце. Но эта история показывает нам еще одну очень важную грань. Она показывает Божье отношение ко злу. Это, наверное, самая главная часть этой истории. Иисус жил бок о бок с Иудой 3,5 года. Иуда был не просто неверующим, Иуда прогрессировал в своем зле, он был близок к наивысшей точке греха, предательству Сына Божьего, но Иисус своим отношением к нему демонстрирует общее Божие отношение ко злу. Мы уже говорили о том, что Бог не является автором зла, зло противно Богу, и победа над злом – одна из целей Божьего плана искупления, который Он совершает через Иисуса Христа. Но мы посмотрим на то, что Бог допускает зло, и даже больше, Бог использует зло для своих целей. Посмотрим на первое сначала. Почему Бог допускает зло? Это один из вопросов, который часто звучит не только в умах или из уст скептиков или атеистов, но возникает в умах многих верующих людей. Почему Бог допускает зло? Как совместить великую Божью любовь и Его всемогущество с существованием зла? Но в действительности, как мы сейчас увидим, именно величайшая Божья любовь и Его могущество является причиной, по которой Бог допускает существование зла. Дело в том, что после грехопадения зло стало элементом, неотъемлемым элементом жизни людей. То есть оно стало частью их духовного ДНК. Это не просто вирус, который попал. Вот вы можете представить себе организм человеческий. В нашем организме есть разные бактерии, вирусы. И организм устроен так, и мне сейчас врачи это объясняли очень хорошо, устроен так организм, что когда попадает это какая-то зверюшка, они называют, какой-то вирус попадает, то разведчик в крови обнаруживает эту зверюшку, и он делает полное описание, и он сообщает туда-назад, куда-то в органы, в костный мозг, или что там производит это, и там делает оружие специальное. Там специально делает оружие, которое потом идет, локализует и атакует эту клетку. Но проблема начинается тогда, когда возникают такие клетки, которые не определяются этими, и которые ведут себя как часть нормальных клеток. Это то, что называют онкологическим заболеванием. И организм не борется, у него нет инструментов, чтобы бороться с этим. И вот когда он пропитывает, когда он часть всего того, что нормальное, и он пропитывает собой все, и вот тогда уничтожить рак можно только уничтожить человека. Другой возможности нет. Что-то подобное произошло в момент грехопадения. Зло стало частью человеческого ДНК настолько, что человек внутри ассимилировал его. И для того, чтобы уничтожить зло, есть только один путь – просто человека навеки в ад. И вот любящий и всемогущий Бог не сделал этого. Он допустил существование зла. Почему? Для того, чтобы допустить существование человека. Для того, чтобы во время земной жизни человека создать условия, в которых человек, живя бок о бок со злом, сможет избавиться от зла. Это единственная возможность, каким образом Бог может победить зло, которое живет в нас. Матфея 5 глава, мы читаем интересные слова в 44 стихе о Божьем отношении ко злу. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, Благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот почему он говорит: не воздавайте злом за зло, ни в каких обстоятельствах не позволяйте злу возникнуть в вашем сердце. Это Божие отношение ко злу. В наиболее яркой форме оно проявилось в земной жизни Иисуса Христа. Иисус испытал на себе зло в самых ужасных его формах. Непонимание со стороны родных, помните, со стороны его братьев, зависть, вражда и подсиживание со стороны религиозных лидеров, бесчувственность учеников, когда они делят места, тогда, когда Христос говорит: послушайте, послушайте, я на распятие иду. Они делят места. Предательство Иуды, лживый суд Синедриона, малодушие Пилата, жестокость солдат. Этот список можно продолжать. Издевательства, насмешки. Божий Сын погрузил себя в пучину человеческого зла. Он испытал на себе весь ужас, но при этом зло не возникло в его сердце. Божий Сын сделал это, потому что это была единственная возможность победы над злом, в которое попало человечество. Он сделал это ради любви. Он сделал это для того, чтобы освободить нас от зла. При всем этом сердце Иисуса Христа, как я сказал, было свободно от зла. Иисус от начала знал, что Иисус предаст его. Мы уже читали 64 стих 6 главы. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Тем не менее, Иисус, несмотря на это, допускает Иуду в ближайший круг приближенных к нему людей. Это неспроста. Дело в том, что Иуда – это отражение состояния людей вообще. Не все люди, правда, развращены до такой степени, как был развращен Иуда, но у всех живет зло в той или иной форме. Итак, Бог допускает зло не потому, что Он соглашается с ним, не потому, что Он одобряет, и не потому, что Он ничего не может сделать. Он допускает зло, потому что это неизбежная реальность человеческой природы после грехопадения. Он допускает зло, чтобы создать условия для победы над ним. И вот здесь мы приходим к еще одному очень важному обстоятельству. Бог использует зло для достижения своих добрых целей. Обратите внимание на эту парадоксальную картину, которую рисует перед нашим взором евангелист Иоанн. Он говорит во втором стихе, смотрите, во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуду Искариоту предать его. Через несколько часов, читаем 27 стих, и после сего куска вошел в него сатана. Но вот во всей этой динамике, когда развивается, нарастает этот кризис зла, и Иисус в данной ситуации, вместо того, чтобы наполниться обидой, раздражением, саможалостью, страхом, Иисус с уверенностью говорит, что именно эти обстоятельства станут инструментом Его славы. Посмотрите, Он не просто одноразовое упоминание делает. Посмотрите, как много Он об этом говорит. 30 стих. «Он, приняв кусок, тот час вышел». Когда Он вышел, Иисус сказал, заметьте, ныне прославился Сын Человеческий. Тот пошел его предавать. А Иисус говорит, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. И если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Это как будто песнь целая о славе. Вот это реальное отношение Сына Божьего ко злу. Почему? Потому что Он знает, что Бог всем управляет. Он знает, что даже самое страшное зло, оно все равно послужит к тому, чтобы привести Его к наивысшей славе. Вот это то, в чем был уверен Божий Сын. Это то, что Он коммуницирует нам через вот эту историю. При этом здесь все реально. Это не просто механический процесс, как я уже говорил. Речь не идет о том, что Иисус просто был нам, просто вот, ну, автоматически здесь действует. Нет, мы видим в нескольких стихах ранее, сказано, в 21 стихе сказано о том, что Иисус, Дух Его взволновался. Он был живым человеком, Он чувствовал. Он реально понимал предателей, он понимал мерзость предательства. И он понимал, чего это будет стоить. Он знал всю боль, он предчувствовал это. Он будет об этом молиться в Гефсимании, когда пот его будет как капли крови. То есть это все реально. Это не механически, это не на автомате. Это все реально происходит. И несмотря на это, Иисус, понимая, кто контролирует все, он может в данной ситуации говорить о славе. Такими же естественными были процессы, которые происходили во внутреннем мире Иуды. Да, он делает то, что Бог использует для своей славы, но он, Иуда, делает это вполне сознательно. И поэтому он, Иуда, несет за это полную ответственность. Абсолютную, полную ответственность. Здесь исполняются слова, сказанные Богом дьяволу в день грехопадения первых людей. Бытие 3:15. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Вот эта борьба вот здесь достигает кульминации. В одном из своих посланий апостол Павел пишет о неоправдавшейся надежде дьявола на победу. Он надеялся, что он сейчас ведет Сына Божьего к поражению. 1 Коринфянам 15:55. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Что-то подобное мы наблюдаем в истории с Иовом, когда дьявол был близок к тому, чтобы поразить. Но Бог использует эту глубокую борьбу, эти испытания использует для того, чтобы приблизить сердце Иова к себе. Посмотрите, 42 глава Иова, написано 5 стих. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя». История отношения Иисуса Христа к Иуде – это еще одно основание, дорогие мои, позволяющее нам иметь твердую уверенность, что с каким бы злом нам не пришлось столкнуться, какие бы трудности не выпали на нашу долю, дорогие, у Бога обязательно есть план, который приведет это зло к добру. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло». Очень интересно слово «благо» в данном месте. Это еврейское слово «шалом». Он говорит, намерение во благо, то есть чтобы шалом, мир, благополучие, целостность, полнота. А слово «зло» в данном случае – это простое слово «несчастье». То есть он говорит, только я, у меня есть намерение привести вас к миру полноценному, избавив вас от несчастья. Конечно, об этом легко говорить вот так сейчас. Я каждый день получаю письма, много писем, отовсюду. Кто-то пишет, задавая вопросы о вере, кто-то уточняет значение мест Писания, кто-то философствует, спорит, кто-то говорит слова ободрения, но многие делятся болью, своей болью, трагедиями, которые они переживают. На некоторые письма просто невозможно, я не могу на все отвечать, безусловно, на некоторые просто невозможно не ответить. Люди теряют своих родных и близких, теряют своих детей. У кого-то нет детей, у кого-то умирают дети. Вот выдержка из одного такого письма. Много вопросов к Богу, не могу понять, для чего Он дал этого малыша, чтобы он, не родившись, умер. В голове прокручиваю не первый раз всю жизнь, пытаясь найти причину в себе, но не нахожу. Не могу смириться никак с этой потерей и принять, что в этом благо для меня, что в этом благо для меня и моей семьи. В душе такая большая пустота и боль никак не отступает. Друзья, это реальность соприкосновения со злом. И подобные переживания не редкость, они вызывают боль, они вызывают чувство глубокого сожаления. В них невозможно, да и, наверное, не нужно искать причину. Скорее всего, мы ее не найдем, а если и найдем, то у нас все равно не будет уверенности, что это единственная или главная причина. Эти обстоятельства нужно принимать. Их нужно принимать в смирении, склоняясь перед Божьей волей, признавая то, что Он любит нас, и Он всемогущий, приближаясь к Нему и помня, что Он сам был на нашем месте. Он сам соприкоснулся с наиболее жестоким проявлением зла, испытав на себе всю боль и скорбь, связанную с Ним. Самое последнее, буквально несколько слов. Божья победа над злом. Библия точно говорит о том, что однажды Бог приведет к концу всякое зло. Зло однажды будет полностью побеждено. Во-первых, оно будет наказано. Три других евангелиста, Матфей, Марк и Лука, упоминают еще одну фразу, которая была произнесена в этот вечер. Лука 22:21 написано: «И вот рука предающего меня со мною, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». Человек этот, Иуда в данном случае, несет полную ответственность за зло. Иуда постигло горе, оно постигло еще на земле, мы знаем, но самое большое зло его постигло в вечности. Когда он предал учителя, он не находил себе места, гнет вины лежал на нем, попытки вернуть деньги, взятые у первосвященника, и признаться в том, что он невинного предал, не решили проблемы этой вины. Как бы человек ни заглушал свою совесть, как бы он ни оправдывал себя, греховные действия, злые, однажды окажутся этим тяжелым бременем на совести человека. Дойдя до этой точки, Иуда прибегнул к единственному шагу, который, на его взгляд, мог избавить его от вины. Он покончил с собой. Но, к великому сожалению, в тот момент, когда он почувствовал, что он умирает и как бы отключается от этой реальности, уже в следующее мгновение ему пришлось встретиться с еще более жестокой реальностью зла, которому он однажды дал место в своем сердце. Он погрузился в самую пучину зла, терзающую его душу. Это терзание будет без надежды продолжаться вечно. Божье наказание зла продиктовано его праведностью. Он абсолютно справедлив. И, будучи справедливым владыкой вселенной, он не может оставить зло безнаказанным. Вот почему мы можем полностью доверять его воздаянию. 1 Петра 2:23 сказано, как Иисус это делал в жизни. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Вот почему Писание призывает нас не брать суд в свои руки, но, уподобляясь Христу, предоставить Богу возможность воздать за всякое зло. Римлянам 12:19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Бог обещает: я воздам. Всякое зло обязательно, рано или поздно, получит свою оценку. И даже те скорби, которые мы переживаем от болезни или других бедствий, они также не пройдут бесследно. Матфея 5 глава написано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». И последнее. Зло будет побеждено. Когда Иисус говорит вот эти слова о славе, Он говорит о этой последней победе. Когда Он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Заметьте, дорогие, Иисус говорит о Своем голгофском подвиге. Он говорит о том времени, когда Он победит дьявола, когда Он пригвоздит ко Христу зло, когда Он отнимет силу на части властей, и когда Он откроет дверь для того, чтобы мы однажды могли наслаждаться общением полным славы, общением, которое в действительности является результатом вот этой завоеванной Христом победы. Откровение 21:3 мы читаем: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: сие скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет их Богом, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет, ибо прежнее прошло». 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». Эту славу мы и вспоминаем сегодня. Эта слава является нашей надеждой. Эта слава является торжеством Евангелия, которое мы празднуем вместе с вами. Давайте преклоним колени и помолимся об этом.